новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире, как обычно, с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Вы без предварительного отбора попадаете в прямой эфир, когда звоните по телефону, либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе уже пятибальные пробки. Впрочем, совсем серьезных к вечеру вроде не обещают. Просто если сейчас 5, то что же к 7 часам будет? По прогнозам вот что будет. 5 баллов в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И 5-бальные пробки в районе 8 вечера. Обычно в 8 вечера уже посвободнее на московских улицах. Но вот сегодня нам обещают 5-бальные пробки. Обращаем особое внимание на то, что на третьем кольце в районе Лужников и в ту и в другую сторону. Обращаем особое внимание на то, что в самом центре, вокруг Кремля, там существенные пробки, судя по тому, что я сейчас вижу на карте московских пробок. Внутреннее третье кольцо от Беговой, сегодня даже чуть раньше, в районе Сити, эта проблема начинается, но зато не до проспекта Мира, как обычно, а только до Савеловской эстакады. Ну и еще на востоке Московская кольцевая автодорога в районе Носовихинского шоссе ненормально едет, причем ненормальное там движение, ну, с точки зрения скорости, не очень быстро, а где-то даже совсем медленно, и в ту, и в другую сторону.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Совете Федерации предложили сделать патриотическое воспитание обязательным в школе. Нужно ли это? Может ли обязательный предмет быть основой воспитания? Это первая тема. Вторая. В Минпросвещении рассказали о новой системе, о системе оплаты труда школьных учителей. Как тут сказано, деталей не очень много, но, говорят, 70% это базовая надбавка, а 30% это различные стимулирующие выплаты. Так, во всяком случае, сказал в эфире Первого канала министр Кравцов. Как оценить предложение министерства? Чем это отличается от тех правил, по которым оплачивается работа педагогов сейчас? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Путин и Лукашенко во время посещения Мамаева кургана пообщались на ногах. Это заголовок с ленты агентства РИА Новости. А буквально за несколько минут до этого было другое сообщение, тоже на ленте агентства РИА Новости. Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном аурусе. Теперь еще срочное сообщение на лентах агентства ТАСС. Здесь власти Португалии вслед за Испанией намерены провести расследование причин масштабного отключения электроэнергии.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире, в прямом эфире, не только нецензурную, но и любую бранную лексику. 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, это для ваших звонков. В Совете Федерации предлагают сделать патриотическое воспитание обязательным в школах. С инициативой выступил глава Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин. Сенатор говорит, российско-украинский конфликт выявил, цитата, ряд проблем в общественных отношениях в стране. Еще цитата. Это касается патриотического воспитания молодежи и защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, особенно в тех условиях, когда Запад снова объединяется против России. Это фрагмент интервью Булавина парламентской газете. Сенатор говорит, сейчас занятия по военно-патриотическому воспитанию проходят факультативно, а эту ситуацию, уверен, он нужно менять. 7373948. Виталий, вот сразу же 618 пишет, что получается важных разговоров мало. Еще раз напомню, сенатор Булавин говорит о... Сейчас найдем, как у него формулировка-то. Занятия по военно-патриотическому воспитанию. Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение». Сергей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, а вот этот предмет, о котором говорит сенатор, занятие по военно-патриотическому воспитанию, как это все организовано сейчас?
Ну, вы знаете, очень, ну, такое не странное, понятное высказывание, потому что многие из нас слышали такие мысли депутатов, которые направлены просто вот в лоб, то, что называется, да, у нас рождаемость падает, мы будем вводить там семьеведение, как будто, чтобы объяснить ребенку, что нужно рожать больше, да. У нас проблемы с патриотическим воспитанием, мы введем военно-патриотическое воспитание. Так это не делается, потому что сейчас вот ваш радиослушатель, который написал комментарий, он абсолютно прав. У нас каждая неделя начинается с уроков разговоры о важном. И все эти разговоры о важном сводятся про Россию, про любовь к родине, о том, какая у нас великая страна. Ну, я здесь не вижу ничего плохого, между прочим, но, по-моему, перегружать, и когда оскомина уже будет от этих вот разговоров, то вот это будет обратный эффект. Мы это уже проходили в советское время. Вспомните себя в 70-е, 80-е годы, кто жил в это время и ходил в школу, как нам рассказывали, а мы в это, ну, как бы соглашались, но, с другой стороны, особо и не верили. И когда рухнет Советский Союз, никто не побежал его защищать почему-то, хотя были воспитаны все в советской школе, в советской системе патриотического воспитания. Поэтому, мне кажется, это лишнее. К тому же сейчас убирают из школы предмет обществознания с 5 по 9 класс. Освобождаются часы. И эти часы можно как раз перевести на разные предметы, но, судя по всему, они решили заложить вот это вот патриотическое, военно-патриотическое воспитание. Если нужно научить бросать гранату и стрелять, это одно. А если вы будете уже еще раз говорить о том, как надо родину любить, ну это, извините, это вызовет, по-моему, обратный эффект.
И все-таки вот эти занятия по военно-патриотическому воспитанию сейчас, которые факультативные, что в рамках этих занятий проводится?
Ну, вы знаете, не во всех школах, во-первых, это проводится, да, насколько я понимаю. Я от коллег не слышал такого, что военно-патриотическое что-то вводится, да. Там, где есть кадетские классы, там, где есть военные, которые преподают в школе, они могут проводить такие занятия, но это что-то типа военной подготовки, да, рассказы о военных действиях, о войне, и в том числе там знакомство с оружием там, и так далее. Такое есть, но это факультативно, действительно. Но сказать, что это обязательно для всех школ, во-первых, у нас специалистов не хватит. Ну, реально.
Тут другой вопрос скорее. Вот, например, 646-й говорит, как это воспитание отдельный предмет? Обычно ведь воспитание через другие предметы, типа история, ОБЖ, труды, абсолютно, физкультура, через соревнования, через олимпиады. Абсолютно. А вот отдельный предмет воспитания, это может быть?
Ну, это бред. Ну, это бред, правда. Потому что у нас что может быть лучше прививать любовь к родине, чем урок литературы и, например, истории, да? История твоего родного края. Кстати, когда убрали москвоведение из школы, это минус, я считаю, потому что у нас Москва оказалась в не очень хорошем положении. Петербург сохранил этот предмет, а вот в Москве убрали, а у нас как раз очень много людей приезжают, и они не знакомы вообще с историей этого города. И что такого важного в этом городе происходило там? Как связь поколений? Вот это вот теряется. И мне кажется, что вот этот контент, вот этот вот как раз вот связанный с историей края, он очень необходим. И он-то и будет как раз побуждением к тому, что почему я люблю свою родину, почему, за что я, что здесь меня связывает такое, что я вот буду даже ее защищать, что бы ни произошло. В лоб, и вот еще и на примерах войны, мне кажется, это очень нехорошая история.
Спасибо. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться по телефону 7373948, код города 495. Григорий не понимает, почему патриот не может быть патриотом, не может быть ботаник или математик. Вы имеете в виду, что патриотизму надо обучать или воспитывать патриотизм, в том числе и на ботанике или математике? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Я как раз вот 80-е годы, от Октябренка до Комсомольца застал вот это все. И больше всего на меня влияли детские фильмы. Особенно фильмы про гражданскую войну, про Великую Отечественную войну, «Сын полка». И мне вот в голове, я думал, если вот будет мне там, когда мне было 10 лет, будет вот такое что-то, я обязательно убегу в партизанский отряд и буду сыном полка за родину сражаться. Вот фильмы, и вот надо идти через это, потому что показывать положительный пример положительного героя, и детский мозг как-то будет стремиться так же быть.
Вы не первый, кто говорит о том, что детям надо показывать кино, а как показывать кино, если они смотрят другое?
Так надо сделать такое кино, чтобы они верили, честное кино.
Да, подождите, то есть снять новое? Подождите, снять новое?
В советское время мы верили в это, и мы хотели быть патриотами.
Ну так я поэтому и спрашиваю, значит, получается, то кино работало, и сейчас его надо показывать?
Нет, новое кино, но искреннее. Не надо выдумывать. То есть дети очень чувствительно относятся к фальши и лжи. Надо говорить не всю правду, но то, что говорить, говорить правдиво и честно.
О, как интересно. Не всю правду, но то, что говорить, говорить правдиво. Еще нужно учитывать реалии, пишет Павел 835, что эти уроки будут вести абсолютно незаинтересованные учителя из-под палки и для галочки. То есть по-другому, с вашей точки зрения, учителя не умеют? Или как? Что значит не заинтересованы? Их надо как-то в патриотизме заинтересовать? Это вопросы, которые возникают из вашего сообщения. 7-3-7, переснять то кино или покрасить, пишет Григорий 859. И вы думаете, от этого дети начнут это кино смотреть, воспринимая все, что там передается? У меня в школе 2000-х москвоведение было, это Виталий 618-й, был довольно толстенький учебник, крутой и хорошо написан, а еще мы гимн Москвы, говорит, учили и пели на важных школьных мероприятиях. Александр, а давно в кинотеатрах военные фильмы крутили? Нас водили в школе. Значит, подождите, Александр. Тут ведь главный вопрос, что это было другое время, по-другому была организована система кинопоказов. Вот вы, например, дома кино тогда смотрели? Нет, не смотрели. Теперь нынешние дети дома кино смотрят. Их надо вести все равно в кинотеатр, чтобы там показывали военный фильм, который для вас в свое время снимали? Или как? Вот тут-то ведь тоже вопросы. Сенатор, напомню, даже не про кино говорит. Он говорит про обязательные занятия по военно-патриотическому воспитанию, которые пока, во всяком случае, проходят факультативно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я до сих пор уверен, что самое главное воспитание ребенка – это не школа, не государство, не учителя, а именно семья. Я бы предложил посмотреть на эту инициативу немного пошире, она, безусловно, классная, и я бы с удовольствием интегрировал бы в этот вопрос именно семью, родителей, отцов. Для мальчиков, например, отцы очень большой авторитет.
Нет, подождите, а как вы, хотя бы вот коротко намекните, как бы вы интегрировали семью в обязательные школьные уроки?
Я бы в обязательные школьные уроки интегрировал таким образом, что не еженедельно, не ежедневно бы их сделал, а, например, раз там в месяц, раз в квартал, какие-то большие экскурсии в обязательном порядке, ну, как в побудительно обязательном порядке, где будут участвовать отцы, где будет общение, какой-то совместный классный час, где будут на примере непосредственно взрослых людей, своих родных, близких, семьи, доносить своим детям позицию.
Понятно, спасибо. Александр говорит, нет, билеты давали в кино, школа покупала и ходили группами на каникулах. Александр, ну, вам же ведь вопрос-то был про другое. Что, теперь другие дети, кино можно посмотреть по-другому, вы говорите, и надо все равно делать так, как было тогда? Домашнее задание должно быть, пишет Павел 835-й, посмотреть дома патриотический фильм с родителями. Вот это кажется более логичным. Кажется, еще раз напомню, Виталий говорит, если вы вспоминаете, как тогда патриотизм учили, а что потом в 91-м, говорит Виталий, было? Значит, получается, советский патриотизм-то преподаватель не очень правильно, даже не очень, это мое добавление, у Виталия этого слова даже не существует. Он просто пишет, неправильно преподавали. 7373948. Телефон прямого эфира. Патриотичные фильмы, настаивает Алекс 777, не обязательно должны быть военными. Значит, мы во всем этом обсуждении, напомню, обсуждение — это все-таки предложение обязательного обучения в школе военно-патриотическому воспитанию, которое сейчас проходит, как говорит сенатор, который предлагает на обязательные рельсы переходить. Сейчас это факультативно. Вы говорите, значит, все это прежде всего посмотреть кино. Правильно я понимаю? 7373948. Телефон прямого эфира. Если совсем коротко, да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Я считаю, что патриотизм воспитывается только на честном отношении к людям и к истории. Скажем, вот в Бердянске есть памятник «Вечный огонь», мимо которого когда-то азовцы и украдцы маршировали и устраивали факельные шествия. Почему-то во всех сводках показывают именно этот. А действительно памятник жертвам фашизма, в котором действительно...
Про школу давайте все-таки, давайте все-таки вернемся.
Школьников раньше туда возили, на вот этот памятник, где же похоронить жертвы фашизма. А сейчас об этом никто не знает. Возят на вот этот памятник «Вечный огонь» называется.
Понятно. Вы упомянули Азов, который запрещен в Российской Федерации, признан террористическим и запрещен соответствующим судебным решением. 7373948, телефон прямого эфира. У меня дочка начала задавать вопросы про Великую Отечественную войну. Сразу был показан фильм «Обыкновенный фашизм», и теперь ей все понятно. И опять про кино. В Совете Федерации предложили сделать патриотическое воспитание в школах обязательным.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минпросвещении тем временем рассказали о новой системе оплаты труда школьных учителей. Она подразумевает 70% выплаты в качестве базовой надбавки. 30% составят различные стимулирующие выплаты. Так сказал министр Сергей Кравцов в эфире Первого канала. Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что в 26-м году в России уже утвердят новую систему оплаты труда педагогов, а с 27-го она будет внедрена во всех образовательных учреждениях. Светлана Бессараб с нами на связи, она член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы знаете о новой системе оплаты труда школьных учителей и что такое соотношение 70 к 30?
Это соотношение, которое добиваются и законодательные органы власти, и правительство, в общем-то, с ним согласны. Потому что сегодня, к сожалению, у нас у госслужащих, у бюджетников часто... окладная часть или тарифная ставка составляет менее прожиточного минимума. Это иногда вносит дополнительное недоумение, особенно когда, знаете, вот смотришь в социальных сетях или где-то новости проходишь, что вот какой-то глава там маленького населенного пункта установил себе двойной оклад к отпуску. А оклад его составляет 4 500 рублей, по сути. Ну, то есть это большая проблема, действительно, и у бюджетных организаций, и у госслужащих. И мы настаиваем на том, чтобы сейчас переформатировать систему оплаты труда таким образом, чтобы, во-первых, учитель, скажем так, в Москве и каком-то отдаленном населенном пункте, врач в Москве и в отдаленном населенном пункте, если выполняют одну и ту же работу для одного и того же количества учеников там, или пациентов, получали примерно равную заработную плату. Понятно, с особенностями какими-то региональными, может быть, там на климатические условия, в том числе на региональные особенности цен. Но вместе с тем мы понимаем, что за равный труд должна быть равная оплата. Именно поэтому правительство сегодня уже разработало систему оплаты труда. Мы думаем, что первыми все-таки будут наши медики, медицинские работники, за ними пойдут педагоги. И, наконец, система оплаты труда будет внедрена. Почему это представляет определенную сложность? Вот 70-30, казалось бы, все понятно. Но дело в том, что сегодня есть некое нагромождение специальных надбавок, доплат, которые часто сопряжены с невозможностью их удаления. Ну, например, учитель получает доплату за победу ученика в какой-либо олимпиаде по предмету. Можно ли снимать ее, эту доплату, если она назначена на год? Конечно, нет. Но тогда где взять фонд оплаты труда, чтобы увеличить, перераспределить и при этом сохранить все доплаты? Мы понимаем, что 70% это все-таки должно быть ну, не меньше прожиточного минимума, а оклад или тарифная ставка первого разряда. И таким образом вот, мы надеемся, что при выделении все-таки дополнительных средств удастся подтянуть и зарплату педагогов, и зарплату медицинских работников, ну а за ними, конечно, социальные работники, работники культуры.
Вы полагаете, что зарплаты поменяются в сторону увеличения?
Они не могут поменяться в сторону снижения, это однозначно. У нас это запрещено трудовым законодательством. А вот в сторону на увеличение они должны поменяться, потому что иначе мы не сможем сохранить вот те заведомо заслуженные надбавки, в том числе за стаж, за категорию, например, педагога, если мы говорим сейчас о системе образования. Мы не можем их удалить, но при этом мы хотим соотношение сохранить 70 на 30.
Тут вот в сообщениях средств массовой информации говорится о том, что в 70% некая базовая надбавка, а 30% стимулирующие выплаты. А вот чем можно, а чем нельзя стимулировать с вашей точки зрения?
Я думаю, стимулировать нужно в любом случае как коллективными достижениями, но если это касается педагога, то есть, допустим, показатели в классе, так и индивидуальными достижениями конкретного учителя. Если учитель выводит своих учеников на лучшие места, ученики, допустим, являются 100-бальниками по ЕГЭ, победителями олимпиад различного рода, то, конечно, это должно быть отражено в стимулирующих выплатах.
Ирина, наша слушательница 480-я, спрашивает вас, а как можно сделать одинаковую оплату? Московская на севере окажется маленькой, а в Урюпинске, наоборот, в условном Урюпинске, как мы понимаем, будет выглядеть как огромная.
Да, мы как раз и говорим о том, что региональные коэффициенты, безусловно, будут сохранены. А вот что касается остального, да, мы уже привыкли к неким перекосам в заработных платах, но ведь мы с вами понимаем, что, конечно, с оглядкой на дополнительные выплаты, которые, например, Москва осуществляет для своих педагогических работников, все же люди выполняют одинаковую работу. А за одинаковую работу, если мы являемся государственными или муниципальными служащими, должна быть равная оплата труда.
Спасибо. Светлана Бессараб, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Вы можете присоединиться к этому разговору. 7373948. Григорий говорит, в этом вашем условном Урюпинске кирпичи стоят так же, как в Москве. Игорь 650-й. Что такое базовая надбавка, не понимает? Это надбавка к чему? Хороший вопрос, Игорь, кстати. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут. Вы правильно подняли, что такое базовая надбавка?
Вы должны радио выключить, у нас наводка получается.
Спасибо, что сказали. Суть еще вот в чем. Чем вот я в любые города приезжаю, самое интересное, что многие цены приравниваются к Москве. И не всегда бывает ниже той, что...
Но многие не приравниваются, услуги по-разному стоят, аренда жилья сильно по-разному стоит. Это ведь тоже надо учитывать.
Да, но продукты.
Да подождите, вот это вот да, но. А это что?
Это, как бы сказать, это у них внутреннее.
Да, понятно, вот это странная история. Вот я говорю про продукты, значит, тогда у всех должно быть одинаково. Так не забывайте, что все остальное не одинаково. 550-й согласен с гостьей. Я приехал из Тамбова, пытался сравнить цены в магазинах, и оказалось, что они даже чуть выше, чем в Москве, и непонятно, как врачи и учителя в Тамбове выживают. Но, может быть, к примеру, на аренде жилья экономят. Бюджетники вообще должны получать одинаково, уверен Григорий 859-й. Не забываем о том, что сегодня с точки зрения организации движения по Москве день особенный. Организация движения связана с перекрытиями. Перекрытия связаны с подготовкой к параду Победы. Уже в ближайшие секунды обещают перекрытие в центре города. Шоссейный проезд, проектируемый проезд 3502, земляной вал, Марксистская, Садовая Черногрязская, Садовая Спасская, Садовая Каретная, Большой Садовый, Большая Садовая, Садовая Кудринская, Волгоградский проспект от Люблинской до Абельмановской, Таганская площадь, Новинский бульвар. В общем, обращайте на это внимание. Запланировано перекрытие с 16.30 до 19. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Вторник, 29 апреля, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, не забывая о том, что сегодня 29 апреля, и в городе буквально с этих минут начинаются или должны начаться существенные ограничения. Ну вот, к примеру, прямо сейчас должны начинаться в северной части Садового кольца ограничения и на Волгоградском проспекте. С 17:30 уже на Тверской, на Маховой, на Большой Никитской, на Солянке, Петровке. Там тоже будут ограничения соответствующие, как тут сказано, до окончания мероприятия. Следим за этим. Все это в прямом эфире. А вы следите за нами. В телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
7373948, если у вас есть что добавить к нашей картине московских пробок сегодня. Прямо сейчас 5-бальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа 6-бальных пробок и 5 баллов даже в 8 вечера. Пока, во всяком случае, мы не получаем сообщений от наших слушателей о том, что что-то уже перекрыто или где-то проехать невозможно. Как вы понимаете, в центре перекрытия уже начинаются, поэтому если есть возможность в центр не ехать, видимо, так лучше и поступить.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин продлевает срок для легализации иностранцев. Предполагалось, что срок ограничений, точнее, срок для того, чтобы легализоваться, истекает 30 апреля. Но вот теперь по-новому до 10 сентября продлили эту историю. Почему так сделали, в чем проблемы, замедляющие этот процесс? Первая тема. Вторая. Эксперты, об этом пишет сегодня газета «Известия», вдруг заговорили о росте спроса на доставку машин из-за границы. Говорят, интерес к услуге в марте только увеличился сразу на 22%. Чем это можно объяснить? Почему машина, которую везут таким способом, может оказаться дешевле машины, которую возят в Российскую Федерацию, что называется, массовым способом? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. В мире нужна новая архитектура равной и неделимой безопасности. Заявление Владимира Путина. Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма. Еще одно заявление Владимира Путина. И сегодня были сообщения о том, что нельзя оплатить проезд по ЦКАД и по М-12, к примеру. Вот только что об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Автодора. Только что объявлена оплата проезда по ЦКАД и трассам М-12 и А-289 через госуслуги возобновлена. Технические работы на портале в части оплаты проезда завершены.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Это для ваших звонков. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Обсуждаем разные темы. В этой части программы говорим о том, что Владимир Путин продлил срок для легализации иностранцев. Граждане, нарушившие миграционные правила, должны были узаконить свое положение или покинуть Российскую Федерацию в срок до 30 апреля. Так было сказано в предыдущем указе. Вот теперь, видите, есть новый указ главы государства, он опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь для граждан, которые эти самые правила нарушили, появилось дополнительное время до 10 сентября. Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, которые внесены в так называемый реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в стране были утрачены. В первоначальной редакции президентского указа, напомню, цифра была не 10 сентября, дата, а 30 апреля. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции в Общественной палате, она же президент гильдии межэтнической журналистики. Маргарита Арвидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, почему продлили вот эту возможность легализоваться для иностранцев сразу на 3 месяца?
Мне кажется, это связано с тем, что система оказалась не готова. Предполагалось, что этих людей намного меньше. Их оказалось очень много. И сейчас, буквально там с первых дней, когда это было объявлено, были буквально столпотворения в тех местах, где люди приходили для того, чтобы легализоваться. То есть они записывались за много-много часов и часто не попадали. И вот чтобы как-то пойти навстречу тем людям, которые все-таки хотят легализоваться и оставаться в правовом поле, вот принято такое решение. Ну, и я думаю, еще, знаете, здесь есть, может быть, такая как бы неочевидная вещь, как наступает лето, а лето – это время, когда всех идут строительные работы, в том числе на дачах, в том числе в частных хозяйствах. И там, конечно, доля вот мигрантов, она очень велика. И мне кажется, что именно с этим в том числе связано вот такое продление до сентября месяца. Потому что, ну, может просто оказаться, что люди, которые рассчитывали на помощь мигрантов, в том числе в сельском хозяйстве, они оказываются без этих людей или оказываются просто правонарушителями.
С вашей точки зрения, вот вы начали с того, что, скорее всего, количество мигрантов, которые, статус которых требует уточнения, оказалось намного больше, чем предполагалось. А чем это можно объяснить?
Ну, это можно объяснить многолетним как бы забвением внимания, что ли, вот к этой теме. И все это накапливалось, накапливалось и накапливалось. И потом у нас часто были такие варианты, когда мы очень сильно грозились и говорили, вот сейчас мы наведем порядок, вот сейчас мы, значит, все сделаем. А потом раз, и, знаете, замах на рубль, удар на копейку, ничего не происходило. И часто люди просто думали, что, ну да, вот они там поговорят, и ничего на самом деле не будет. Но когда стали всерьез наводить порядок, то, в общем, оказалось, что людей, которые не совсем, может быть, серьезно относились к нашим правовым нормам, их очень много. Именно потому, что до этого периода им ничего за это не было.
Ну, смотрите, ведь тут просматривается что-то похожее, как кажется. Вот они не сделали этого до 30 апреля, и теперь могут не делать этого до 10 сентября, ну, если грубо говорить.
Я думаю, что нет. Здесь ситуация другая, потому что в последние несколько месяцев мы наблюдаем, ну, буквально каждую неделю, каждые две недели какие-то новые ужесточения, связанные как раз с миграционной политикой. И этого очень много. Повторюсь, мы нагоняем то, что не делали 10 лет. И такими ускоренными темпами это делаем. Поэтому я думаю, что это последняя отсрочка, которая, ну, собственно, дана для мигрантов, для того, чтобы они легализовались и не попадали вот в этот список.
Если вы говорите о том, что все-таки таких людей оказалось больше, чем предполагалось, можно ли говорить о том, что проблема, замедляющая процесс, это недостаточное количество мест, где это можно сделать, организованных государством?
В том числе, я думаю, что здесь как раз будут предприняты усилия, потому что, повторюсь, система, которая была вот до этого сделана, она не рассчитана была на такое количество одномоментного прихода людей. Ведь нам не нужно такое количество этих пунктов постоянно. Оно нам нужно вот сейчас, в моменте этого времени. Их должно быть много в разных местах. Потом они будут не нужны. Их не нужно создавать на постоянной основе. Но вот это такая экстренная ситуация, к которой, к сожалению, наверное, не очень мы готовы оказались.
Вы сказали, что вряд ли будут продлевать эту историю после 10 сентября. Почему вы так думаете?
Потому что настроение в обществе и общая тенденция таковы, что есть все-таки желание, ну, навести какой-то порядок в этой сфере, в своей стране. И я не думаю, что это временное такое явление, и не думаю, что это такая, как говорят, компанейщина. Это устойчивое желание, основанное в том числе на желании местного населения, потому что уже очень много есть и протестных настроений, и акций, на которые выходит местное население, связанных как раз с переизбытком мигрантов и с вот нерегулируемостью их жизни на нашей территории. Поэтому я не думаю, что это будет такая вот как бы временная история, которая потом забудется.
Скажите, а что-нибудь про статистику известно? А сколько оказалось таких граждан, которые нарушили миграционные правила и теперь узаканивают свое положение? И каково число тех, кто в результате из России уезжает?
Ну, к сожалению, пока таких данных у нас нет, но я думаю, что как раз вот буквально через день-два МВД нам это все обнародует. Тем более, что там сейчас идет активное формирование вот этой новой структуры. И я думаю, что как раз 30 числа они нам скажут эти цифры. Пока вот официальных данных от МВД нету. Знаете, есть много разных вариантов от разных, ну, как бы, людей, которым что-то кажется. Но я всегда склонна доверять именно официальным цифрам. Давайте дождемся, буквально нам остался один день подождать до завтра.
Много ли жалоб от иностранцев, которые утверждают, что они пытаются узаконить свое положение, а у них не получается?
Такие жалобы есть, но их не так много. Но есть недовольство вот именно долгим стоянием в очередях. Это точно есть. Это есть на совершенно разных уровнях. И на уровне людей, которые приехали к нам работать с низкой квалификацией. И знаете, даже на уровне людей, которые приехали и работают у нас с высшим образованием из сопредельных государств. Вот от них тоже такие жалобы поступают. Потому что они все оказались в одной очереди.
Есть недовольство на более высоком уровне, на уровне стран, из которых эти люди приехали в Российскую Федерацию?
Да, есть некоторое недовольство, но я думаю, что там у нас будет все-таки понимание найдено на международном уровне, потому что здесь же, знаете, вот вся ситуация с миграцией, она завязана на многолетние межправительственные соглашения. Их огромное количество. И вот то, что мы сейчас, знаете, мы одну ниточку потянули, а за ней вот те нормы, которые мы вводим, они часто идут в противоречие с теми соглашениями, которые были в 90-х подписаны, в начале нулевых подписаны. Их никто не отменял. И сейчас нужно, конечно, в том числе законодателям нашим провести ревизию того, что мы подписали в предыдущие периоды, и как-то привести это в соответствие с нынешней нашей миграционной новой политикой. Ситуация изменилась, да. Она изменилась и в тех государствах, из которых идет исход, потому что все больше людей, которые не знают русского языка, такого не было в нулевые годы, и в 90-е такого не было. И именно поэтому были продиктованы вот те соглашения. Мы впускали людей, которые с нами учились по одним учебникам. А сейчас к нам едут люди, которые не учились с нами по одним учебникам. Это другие люди, другое восприятие. Поэтому и наши межправительственные соглашения должны измениться.
Итак, с вашей точки зрения, если есть люди, которые нарушали миграционные правила в России, то они должны, не откладывая, узаконить свое положение. После 10 сентября это вряд ли уже продлят.
Да, максимально быстро все-таки получить правовой статус на территории нашего государства. Для того, чтобы потом не было проблем, не было обид лишних. Не откладывать в долгий ящик.
Спасибо. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции в Общественной палате Российской Федерации и президент гильдии межэтнической журналистики. 7373948, телефон прямого эфира. Павел 835 полагает, что настроение в обществе потерпят, мол, годами ведь откладывали необходимость обмена водительского удостоверения для мигрантов. Понимаете, там с необходимостью обмена водительского удостоверения другие вопросы были, там и не для мигрантов было, вы помните, наверное. Может быть, там причины другие. Здесь все-таки речь идет о конкретном президентском указе о легализации иностранцев. Напомню, по имеющимся до последнего момента данным, надо было легализоваться иностранцам, либо уехать из России до 30 апреля. Теперь вот по новому указу президента Владимира Путина эту дату скорректировали. Теперь граждане, которые правила миграции нарушили, должны будут узаконить свое положение или покинуть Россию до 10 сентября 2025 года.
Говорит Москва. Поток.
Вы пишите нам через Телеграм или через СМС-портал +7 925 48 94 8. Еще одна тема. Тема ввоза автомобилей на территорию Российской Федерации. Сегодня неожиданные новости в «Известиях» можно прочитать. Там эксперты говорят о росте спроса на доставку машин из-за границы. Интерес к такой услуге увеличился в марте сразу на 22%. На треть чаще стали искать водителей-перегонщиков. Это данные компании «Авито Услуги». Как отмечается, на 13% вырос спрос на перевозку машин автовозами между городами. Но мы скорее должны говорить о перевозке автомобилей между странами. Про автомобили мигранты тут Григорий увидел какую-то связь между предыдущей темой и нынешней. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей. Роман Альбертович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вы готовы подтвердить или опровергнуть вот эти цифры? Люди стали чаще заказывать автомобили из-за границы в качестве индивидуальных заказов?
Да, готов подтвердить.
А почему, вы понимаете?
Конечно.
Расскажите.
Ну, значит, первое основное – это кредитное плечо. Оно как было, так и остается пока неподъемным. Ставка по кредиту также неподъемная. Соответственно, машину купить сложно. Второе – укрепление рубля к доллару. Курс отыграл на 10-15% вниз. Соответственно, рынок из наличия так быстро реагировать не умеет. Разница, то есть, составила минимальную там в Москве, в РФ в том числе. Порядка 6% скинули перекупы автосалон. Ну а по привозу разница отобразилась на 10-15%, а то и на все 18%. То есть, ну, если возьмем простой пример, с 10 миллионов, это порядка 1,5-2 миллионов рублей выгоды. Ну, как бы солидно. Соответственно, на российском же внутреннем рынке выгода составила порядка там 550-700 тысяч рублей, если берем там с этой суммы. Сейчас, как бы, каждый рубль на счету, все считают, деньги стали очень хорошо, и ключевым фактором в покупке стала цена. У тебя может быть, как бы, там, 100 раз отличный автомобиль, но если будет предложение выгоднее, там, даже на 30 тысяч рублей, или, например, в процентном отношении, там, на 5-10%, то в 80% случаев поедет именно к этому продавцу, и уже абсолютно второстепенным будет безопасность, имя марки, автосалона, гарантии. Будет, то есть, такая же машина, год пробег, там, допустим, с минимальным окрасом локальным, двух дверей, но немного дешевле, там, на 100-150 тысяч рублей, поедет покупать ее. То есть самый, сейчас самый ключевой важный фактор – это цена. Поэтому возрастает спрос на привоз авто из-за рубежа, так как максимальную выгоду можно получить, только пригоняя автомобиль. Курс падает, интерес растет.
А почему получается, там какие-то другие правила пересечения границы, там берут совсем другие налоги. Откуда эта экономия?
Ну как, откуда эта экономия? Во-первых, если вам машину продает, грубо говоря, дилер, это его накрутка. Если вы везете машину напрямую, то здесь у вас затраты только на саму покупку авто, утилизационные сборы, лаборатории и вознаграждение агенту, который ее привозит. А если вы привозите машину непосредственно на себя лично, то есть на то лицо, которое будет ей владеть в РФ, то утильсбор получается минимальный. Если утильсбор коммерческий, то ценник сразу максимально высокий. Плюс вы не забывайте, что на внутреннем рынке машины куплены по курсу более высокому. И сейчас, в моменте, он так не может реагировать на падение. Никому не выгодно продавать в минус. Поэтому, естественно, пригнать на данный момент машину стало выгоднее.
Вы говорите, если вы привозите машину для себя, что это значит? Это значит, вы привозите мне машину или я еду за границу?
Нет, нет, мы вам привозим автомобиль, но мы ее таможим сразу на вас. Вы же ее оплачиваете со своими паспортными данными. И здесь у вас уже будет конечный утильсбор на покупателя.
Григорий рассказывает, что у него родственники из Киргизии купили гибридную Джили, то есть китайскую машину, выгоднее покупать в Киргизии, тем более, что в данном случае гибрид Джили, который у нас, как утверждает Григорий, вообще не продается, но в любом случае так дешевле, чем покупать в Москве, то есть дешевле даже новую машину покупать за границей и вот так пригонять.
Ну, насчет новой я вам не скажу, мы занимаемся бушками, но в целом, да. Я в любом случае этой информацией владею, даже новую машину, да, но не забывайте, что у вас будет, естественно, отсутствовать, допустим, гарантия, если вы ее пригоняете самостоятельно, а не берете, например, у дилера. Но тут куча других факторов, то есть запчастей на эти машины нет, по факту заводских браков, я знаю многих моих клиентов, которые судятся до сих пор и не могут пока ничего до конца сделать, потому что вот тянет машину китайскую вправо и все. То есть, плюс, я уже ранее говорил, рынок сейчас перенасыщен китайскими машинами. Лично я не рекомендую их брать. То есть, ну, по одной простой причине, что в любом случае, там, через 3-5 лет, когда вы ее захотите продать, или через год, когда после ДТП, не дай бог, вы ее захотите продать, она будет неактуальна. Почему? Потому что через 3-5 лет появится куча интересных, других, новых, уже усовершенствованных китайских машин, и это будет не ликвид. А сейчас также точно вы покупаете новую машину, через год, допустим, вы захотите ее на что-то поменять, открываете ресурсы такие, как там, не знаю, Авито, Автору, или обращаетесь к нам, и понимаете, что этих машин просто пруд-пруди с пробегом 5-10 до 5-10 тысяч километров, там, 24-го, 25-го, 23-го годов. То есть народ их накушался. Сейчас спад, сейчас стагнация на рынке. Ну, собственно говоря, поэтому однозначно пригонять выгоднее.
Григорий тут не очень понимает, что значит ты туда не едешь, но на твои документы оформляют. То есть вам прямо документы надо отдавать, спрашивает Григорий?
Не надо ничего нам отдавать. Вы непосредственно по квитанции, которую мы вам уже дадим, идете в банк, оплачиваете.
Ну, понятно.
И так далее, и тому подобное. То есть, которая выставлена непосредственно на ваши данные.
Про китайские машины еще интересная история. В сегодняшних сообщениях по поводу того, что доставка машин из-за рубежа все большим спросом пользуется, говорят, что в Китае теперь заказывают машины европейских производителей. Как это работает?
Да точно, точно так же. Если мы говорим про вторичный рынок,
да,
то точно так же. Там есть цена, она в юанях. Покупаем, оплачиваем таможку и так далее и тому подобное.
Все, то есть в Китае даже европейские машины, получается, покупать выгоднее, чем в России?
Ну, здесь я не готов сказать. Мы с Китая европейские машины не гоняем.
Угу. А вот эта история с покупкой...
Мы гоняем либо с Кореей, либо уже непосредственно с Европы, через Грузию и так далее и тому подобное.
Вот это как раз я хотел спросить по поводу Кореи. Есть ведь история с покупкой бэушных автомобилей из Кореи или из Японии. И это тоже выгодно.
Я считаю, что да.
А насколько?
На данный также порядка 10-15%.
То есть вот Григорий просит уточнить. То есть если машина 3 миллиона, сэкономишь 150 тысяч. Или таких дешевых машин не бывает?
Ну, в 3 миллиона не особо выгодно гнать, потому что по таможне выгодно пригонять машину не старше 3 лет. От 3 до 5 максимум. То есть вообще выгодно до 3 лет. То есть свежую машину. А, соответственно, в 3 миллиона, кое-какие бюджетные, да. Но просто именно если говорить о существенной выгоде, то машина должна стоить дороже.
Ну, там дороже это сколько? Да, вот хотя бы...
От 5 миллионов рублей это уже, конечно выгодно.
Спасибо.
Потому что еще же есть сроки на поставку этого автомобиля.
Ну да. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей, был с нами на прямой связи. Он, по сути, подтверждает историю, о которой пишет сегодня газета «Известия». Он говорит о росте спроса на доставку машин из-за рубежа и возможность сэкономить до 10%. Правда, речь идет не о самой дешевой машине, а о машине. Сначала Роман приводил нам в пример историю с 10-миллионной машиной, потом сказал от 5 миллионов. Вот жизнь, как она есть, а не дилерские сказки, пишет Елена 659-я. Не очень понятно, какое отношение то, что вы называете дилерские сказки, имеет к рынку подержанных автомобилей. Ведь мы именно о нем прежде всего говорим. 34-й рассказывает, что год назад пригнал себе таким образом Палисад. Ну, вы бы тогда написали, а сколько сэкономили-то? Если бы покупать не таким образом. Помню, из Америки машину как-то заказывал, мне в багажник положили запасную коробку. Коробку, в смысле, коробку автоматическую, вот это вы имеете в виду, или коробку картонную. Коллега на работе заказал машину в Китае через фирму, но там доставка от 2 месяцев. Пишет 357-й. Ну, а как вы себе предполагали? Конечно, это будет довольно долго. Это не история, при которой вы сегодня утром решили пойти в автосалон, а уже вечером рассекаете на новом автомобиле. Нет, это несколько иначе. Насколько я понимаю, работает, Григорий уточняет. Да, действительно, коробку передач положили. Дополнительную, а не бумажную или картонную коробку. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram. Тогда нужно найти пользователя под названием «Говорит МСК-бот». Мы работаем в прямом эфире, следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах, и продолжаем.